Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне для вас працуе Ліза Кучаравая. Абмяркуем у сённяшнім Еўразуме наступныя тэмы. Дзясяткі расійскіх рабочых з БелАЭС выходзілі на плошчу Астраўца.
Мы хотим кушать просто элементарно. Семьи у нас у всех кредиты, ипотеки, семьи. Просто не знаю, как дальше нам быть.
Что оказывают на закиды россиян про историю Беларуси?
Приходится как бы всерьез бред обсуждать, честно говоря. Вот у меня такое ощущение, как историку, как некому члену сообщества гражданского Беларуси, надо на это отвечать.
До конца года подлічаць, колькі загінулых жывёл у гаспадарках. Пра гэта стала вядома падчас візіту Лукашэнкі ў Старадарожскі раён.
Мы ўсё время говорим уборка, уборка, уборка. Ну і журналісты, они ж не спецыялісты, падхвацілі гэта і раздулі касмічных размераў.
Маладая спявачка Ліар пра беларускую мову і натхненне.
Мне ўсё больш і больш хочацца пісаць чамусьці толькі па-беларуску. Я да гэтага прыйшла і... Я уже давно нічога не писала на іншых мовах.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Каля 50 рабочых расіян у чацвер выходзілі на галоўную плошчу Астраўца. Паводле радыё «Свабоды» мантажнікі працавалі на будоўлі БелАЭС і сцвярджаюць, што з імі не разлічыліся за 2 месяцы працы. Расіяне кажуць, што ў такой сітуацыі апынулася каля 90 чалавек. Усе яны наймаліся на працу праз расійскую кампанію ў Санкт-Петербургу. Прыехалі на вахту ў Беларусі, адпрацавалі 2 месяцы. Ім аплачвалі арэнд жыллё, выдавалі сутачныя, але заробкі не выплацілі. Таксама ўжо ў панядзелак расіян плануюць высяляць з арэнднага жылля. Пра гэта журналістам Радыё «Свабода» распавёў адзін з працаўнікоў, які выйшаў на плошчу Астраўца.
Россиянин приехал из Самарской области, ну, в общем, связались по интернету, предложили работу, неплохие деньги, то, что там 250 рублей в час будут платить. Ничего нам не дали, у нас командировочных нету, мы хотим кушать просто элементарно, семьи у нас у всех кредиты, ипотеки, семьи. Скоро 1 сентября, у меня 2 сына, которые не одеты, просто не знаю, как дальше нам быть.
Іншы расіянін з Сумам кажа журналістам Радыё «Свабода», што ў Беларусі з'явяцца чарговыя бяздомныя, маючы на ўвазе расійскіх рабочых з БелАЭС.
Мне они на данный момент должны более 140 тысяч, и я не знаю, как отсюда уезжать. На территории Беларуси появляется несколько человек, бомжей так называемых.
Кажа расіянін, ён паведаміў, што яму не выплацілі ў пераліку на долары каля 2000. Іншыя рабочыя, які выйшаў на плошчу, распавёў, чым займаліся расіяне на будаўніцтве БелАЭС. Пры гэтым ён паведаміў журналістам, што яны ў тым ліку выпраўлялі недахопы, якія былі дапушчаны пры мантажы асноўных ліній.
Работы были в основном связаны, многие работы на высоте, то есть люди рисковали своим здоровьем, своей жизнью, выполняя работы, исправляя недостатки, которые были сделаны во время самого монтажа основных линий.
Вядома, што расіяне не заключалі афіцыйных дамоваў з кампаніяй наймальнікаў. У беларускай пракуратуры ім паведамілі, што нічога не могуць зрабіць у дадзенай сітуацыі.
Хадзілі в прокуратуру. В прокуратуре нам ответили, што, господа, у вас нету документа, подтверждающего, што вы работаете там. Мы сделать ничего не можем. Идите в трудовую инспекцию, она находится в другом городе. У нас элементарно денег нету до туда добраться. Нам просто сейчас нас в понедельник выгоняют из квартир, в которых мы живём. И как нам добираться до дома, неизвестно.
Распавёў адзін з рабочых у каментары Радыё «Свабода». Паводле расіян, яны наймаліся на працу праз кампанію Санкт-Петербургу «Стройінвестпраект». Пры гэтым на прапусках рабочых пазначана іншая кампанія «АТ Сезам». Расіяне ў адзін голас кажуць, што да беларускіх уладаў прэтэнзій не маюць, перадае Радыё «Свабода». Але працоўныя спадзяюцца, што дырэкцыя будаўніцтва АЭС дапаможа вырашыць праблему з атрыманнем абяцаных заробкаў. У адваротным выпадку яны пагражаюць распавесці ўсю праўду пра будаўніцтва Астравецкай АЭС. Дарэчы, кампанія «Сезам» стала вядома беларусам у 2016 годзе, калі выявілася, што яе рабочыя выранілі корпус рэактара АЭС, які зваліўся з вышыні 4 метраў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
16 жніўня Александр Лукашенко наведвае Старадарожскі район і разбіраецца з малаком і лесам. Як інфармуе прэс-служба кіраўніка дзяржавы, ён выказаўся на тэму жніва і адзначыў важнасць пісьменнай стратэгіі ў яго арганізацыі, а таксама заявіў, што журналісты раздулі бітву за ўраджай да касмічных памераў.
Главное будет стратегия. Как чувствую в эту уборочную кампанию зерновых. Мы все время говорим уборка, уборка, уборка. Ну и журналисты, они же не специалисты, подхватили это и раздули космических размеров. Это только первый этап уборки, даже не первый, второй. Первый уборки – это травы.
Заявіў Лукашэнка на відэа, размешчаным агенцтвам Белта. Таксама падчас візіту ў Старадарожскі район Лукашэнкі стала вядома, што да канца года ў Беларусі падлічаць колькасць загінулых жывёлаў у гаспадарках. Статыстыка сведчыць, што летась у Мінскай вобласці загінулі 19,5 тысяч галоў буйной рагатай жывёлы, 102,5 тысячы свіней. Сёлета адзначаецца рост на 17% і 24% адпаведна. Пра гэта паведаміў памочнік кіраўніка дзяржавы Александр Косінец. А вось старшыня мінскага аблвыканкама Анатолій Сачэнка заявіў, што насамрэч рэальная карціна іншая. Ідзе скарачэнне колькасці загінулай жывёлы. Паводле яго слоў, проста статыстыку перасталі хаваць і цяпер лічбы палохаюць.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Расійскія СМІ пачалі чарговую кампанію супраць беларускай мовы і гісторыі. За апошні час выйшла некалькі артыкулаў, у самым гучным з якіх, якую выпусціў часопіс «Аганёк» і перадрукавала ўплывовае выданне «Камерсант», Вялікае княства Літоўскае абвяшчаецца польскімі землямі, а на беларускую сістэму адукацыі навешваецца цэтлік «Русафобская». Не сталі адставаць ад расійскіх калег і беларускія акадэмікі, якія неспадзявана абвесцілі ўраджэнцы Беларусі і вядомага палкаводца Тадэвуша Касцюшку ледзь не польскім шпіёнам. Чаму ўсходнія суседзі і нават беларускія навукоўцы дамагаюцца, каб частку сваёй гісторыі мы аддавалі Польшчы, а героям Беларусі лічылі Суворава? Пра гэта мы пагаворым з рэпетытарам па гісторыі Беларусі Александрам Луцэвічам. Перадаю слова Паўлу Свярдлову.
Привітанне, Александр. Александр, чыталі вы гэты артыкул? Я так са сцвярджальнай інтанацыяй, але, ну, гэта пытанне.
Чытаў, так? Чытаў, да. Так, вось прыйшлося сябе заставіць прачытаць.
Якое ўражанне ў вас яны пакінулі, ці сапраўды вот вы думаеце, пагодзіцеся са мной, да, што гэта нейкая кампанія? Ці ўсё ж такі гэта нейкі абсалютна выпадковы выпад нейкага прыватнага імперца, да, які знайшоў дзяўчыну, якая вось расказала так про белорусскую систему адукации.
Знаете, насколько я могу смотреть, следить за СМИ, там периодически получаются именно такие выпады абсолютно по разным темам. И абы за что-то зацепиться всегда было. То есть кто-то у нас скажет, там улицы, шильды переименовываются на белорусские, уже выходят там статьи, что русофобия процветает. Там, если там прошлый министр образования говорил, что необходимо там перевести какие-то предметы географии, например, там вернуть на белорусские язык, то тоже русофобия процветает. Ну, то есть, бы повод это что-то как серьезно рассматривать с точки зрения, что прям вот это вот выпад конкретно, целенаправленно. Нет, то есть, обычно зацепки, и там это поощряется сейчас.
Цікаво. И я так думаю, что особенные выпады могут, в принципе, скластися у некую системную кампанию.
Как работает же пропаганда? То есть, это, думаю, всем, в общем-то, известно. То есть, ты просто постоянно капаешь одно и то же человеку на подсознание, который не не обладает критическим мышлением, ему это накапывает, и, в общем-то, он дальше это транслирует сам. И он даже считает, что это его мысли, хотя это вложено ему. Это как один из элементов, конечно же.
Давайте вось поглядзім на гэты артыкул на Гавана ў камерсанце. Ён пачынаецца з таго, што Беларусь, дакладне Беларусія, як яны пішуць, да, нанова стварае сваю нацыянальную гісторыю, і Расіі ў ёй нашмат менш надаецца ўвагі, чым вялікаму княству літоўскаму. Гэта ўжо само па сабе з'яўляецца нейкай нагодай для таго, каб расіяне насцярожыліся. Прынамсі так падаецца. Але, на маю думку, няма нічога дрэннага ў гэтым. Ну, Вялікае княства Літоўскае – гэта частка нашай гісторыі.
Ты знаеце, просто вот приходится как бы всерьез бред обсуждать, честно говоря. Вот у меня такое ощущение. Вот тебе нужно это обсуждать, но ты это понимаешь, что это как вот наброс, сейчас вы модно говорить, так вот такой вот наброс, но тебе надо как историку, как некому члену сообщества гражданского Беларуси, надо на это отвечать. Но с другой стороны, ты понимаешь, что ну, просто накидали, накидали.
Ну вот глядите, у их концепции свету Великое княство Литовское – это польская держава. Что мы можем отказать на это?
Да? Ну да, Великое княжество Литовское, Литовское и это польская... Польша. Да? Ну, то есть очень логично.
Просто так и написано. Получается. Долгий час Беларусь была часткой польских земляў наўпрост ці ў складзе ВКР.
Павел, знаешь, а вообще сразу же, вот ты говоришь, как здесь написано в оригинале «Белоруссия», то меня уже сразу, я когда прочитал, понял, что нормальная белорусская школьница сразу бы сделала бы замечание и сказала бы, во-первых, у нас страна называется Республика Беларусь. И я вот хочу вообще начать с того, что а была ли школьница? Mm-hmm. Вот, была ли школьница, потому что под псевдонимом там что-то придумано. Ну, бог с ним, ладно,
да, с этим. Да, имя не называется,
да. По сути вопроса, конечно, Великое княжество Литовское. Господи, как это можно назвать Польшей? Ну, есть жанры альтернативной истории, так люди иногда развлекаются, что-то придумывают, но если только так, где там, ну, можно притянуть за уши, что там по Кревской унии у нас было подписано, что объединяются ВКЛ и Польша. Но мы знаем, что это не было реализовано, это был такой тактический ход, в общем-то. Ягайло, потом пришел Витовт, и, в общем-то, Витовт отстоял независимость, то есть фактически этого не случилось. Да, была персональная уния, но, господи, персональных уний тогда было. Там один монарх мог несколькими государствами владеть. И тот же там в Венгрии был король одновременно, тоже из Ягеллонов был в Польше. Вот, то есть это другие, в общем-то, времена, получается, это не показатель никакой. То есть государства при этом абсолютно независимые были. И до Люблинской унии, да, какие-то союзы были. Но если у нас сегодня есть союзы с Россией, подписаны тоже союзное государство, что это? Мы можем теперь утверждать, что Беларусь — это Россия? Ведь такая же аналогия. Это просто союзнические отношения. Угу. Как тут можно еще приписать, честно?
Вельми цікавая параллель. На подставе того, что Тадеуш Костюшка отстаивал Конституцию 1771 года, это одна из подстав, да, где...
91-го.
Да, где Речь Посполита называлась польской, да, а не там обо двух землях, да. Вось, и они кажут, что вось он пропольский деяч. Але вось параллель такая, як Речь Посполита, это двух земляў союз, да, и нельга тады сказать, что это Польша, там, ці гэта Беларусь, ці гэта Великое княство Литовское, так и союз Беларуси из России, это союз двух там держав. И так само нельга сказать, что Россия перетворилась в Беларусь в этом союзе, ці Беларусь перетворилась в Россию. На мою думку, вельми классный довод. Вот да. Треба запомнить его.
Да, на самом деле, ведь это ж то же самое все, только просто вектор другой. Да, ведь мы не должны отрицать, что была полонизация, особенно 17-18 век, это было. Здесь русификация. Но кто нас обвиняет в том, что мы условно Польша? Те, кто нас делает Россией, да, в общем-то. То есть это как, если вспомним тутейших, Янки Купалы, как там был заходний профессор, да, усходний профессор, в общем.
Беларусь разрывается, да, там между двумя полюсами магнита, да, и эти полюсы, они
и друг друга, в общем-то, кидают, да, камни, попадают в нас, ведь мы посерединке.
Что можно сказать, то есть, про наступное обвинувачение, про то, что то у Беларуси выучают биографии, как бы это сказать, не тых князёв, да? А я так разумею, вот тут не названо, какие биографии выучаются. Але я так разумею, что говорка идёт про Радзівілаў, про Сапегаў, да, вот их биографии мы сапраўды выучаем, зато пералічаныя те, кого мы не выучаем. Бельские, Глинские, Хованские, ну и не кажучи уже про Мстиславских, Бабичевых, Пронских и так далее. И я тут згодна погодиться, так мы мы не вывучаем Мстиславских, Бабичевых и Пронских,
зачем?
Зато вывучаем Радзивиллов и Саперов. Что вот тут можно отказать?
Зачем? Зачем нам их изучать?
Ну, типа, они тут были.
Были, просто окей. Так много кого здесь было. Кого мы изучаем? Что такое, в общем-то, история? Тем более школьный курс. Да, ведь разница школьный, университетский курс, вот она еще с точки зрения, если мы допустим, что была школьница, вот, и она сейчас в МГУ учится, то все-таки это уже университет, и там какие-то большие знания. Школьный курс – это все, в общем-то, тебе необходимо уложить в некую программу основы твоей. Соответственно, ты самое основное и там включаешь.
Ну, и годины обмежеваны.
Конечно.
Это абсолютно факт.
Конечно. То есть тебе не нужно всю историю, ее невозможно тут вместить. Да в университете невозможно это все вместить. Но мы, соответственно, школьная программа, она подчеркивает тех деятелей, те роды, которые какой-то отпечаток оставили именно для истории нашей страны. Вот. И чаще всего, конечно, позитивный отпечаток, в общем-то, рассматривается. Соответственно, если мы возьмем, ведь мы не учим Радзивиллов как род. То есть если мы, конечно, поедем на экскурсию в Несвежский замок, нам расскажут, в общем-то, все это их родовод. А так мы учим Радзивиллов, которые участвовали в каких-то конкретных событиях. Януш Радзивилл, Казацко-крестьянская война, война с Россией, Кейденская уния. Все. Там, например, Радзивилл пани Каханку, связан с уже российской здесь интервенцией второй половины 18 века и так далее. Мы не учим прям их там жен, мы не учим их там, кто родился, там, где учился и так далее. Мы учим,
короче, что содержится в этом артикуле,
что
для меня дивно.
Связано именно с конкретным важным историческим каким-то действием, с уней какой-то, с войной и так далее.
Ну так, Лео Сапега – это человек, про яким приняли статут, да, там третий статут. Угу,
третий статут, да? Вот мы про это и учим. Угу. Вот, соответственно, мы не учим, что он там, ну, вскользь, еще в старых учебниках, они сейчас как раз меняются, вскользь там было сказано, что в конце своей жизни он занимался упорядочением метрики и так далее. Но это, знаете, там, таким шрифтом уже для дополнительного изучения, то есть, ну, вот в целом чуть-чуть какая-то информация дается еще. Если мы переключимся про этих князей, что они сделали для, как бы, нашей страны на тот момент? То, что они перешли на служение в Россию, да, они там переходили по своим каким-то убеждениям, православные князья. Вот где-то они не хотели унии соглашаться, католичество и православие. Но хорошо, да, они перешли, и они стали какими-то ключевыми родами в истории России. Вот для нас это, в общем-то, как бы незначительно. Но насчет Глинского, тут сразу же можно сделать такой момент, что Глинского мы учим. Потому что восстание Глинского, мятеж Глинского, это конкретно у нас там, в общем-то, много информации этому дается.
Коли Беларусь и Россия и РСФСР уходили у склад Советского Союза, нам, например, про часы смуты кремлевской казали, что Иван Сусанин завел поляков в болот. Коли подумать, кто такие были поляки, это были, в принципе...
Есть даже статистика, да, что там какая-то часть, я цифру просто не помню, именно была из Великого княжества Литовского, что-то там 60% что-то в этом районе.
Так вот тут робится некая спроба вытлумачыць гэты канфлікт. Чаму ж Беларусь ваявала з Расіяй? І некім чынам ізноў жа неправільна па меркаванні гэтай студэнткі, якая ці была, ці не было, меркаванні аўтараў артыкула, гэта падаецца. Маўляў, спачатку нашы нападалі на Смаленск, пасля смаленскія нам давалі здачы. І вось гэта вось усё было менавіта так, а не так, як падаецца ў нашых падручніках, што там наш Смаленск захапілі, а пасля там паднялося паўстанне. Як тут нам прымі да?
Смоленск – пограничные земли. Вот, за них вечно был конфликт. Вы этим должны понять, что после распада Киевской Руси начинается, в общем-то, два центра объединения русских земель идут. И первый центр – это именно Великое княжество Литовское. Потом уже Москва немножечко она там начинает мужать, и она начинает пытаться перехватить инициативу. И идет в XIV веке конфликт между двумя центрами собирания русских земель. Вот, это геополитический конфликт идет непосредственно за собирание этих земель. И первоначально, то есть Смоленск при Витовте, в общем-то, он становится частью Великого княжества Литовского. Он никогда не был частью до этого еще Москвы непосредственно.
Он был по особку.
Да, Смоленское там княжество было.
Была конкуренция за то, кто его...
Смоленское, там Черниговское, много княжеств было. Они там наши делили Гомельщину и так далее. Вот, потом мы Смоленское захватываем, а потом уже Москва, Смоленск это возвращает. И он начинает как переходное такое знамя. И только уже во второй половине 17 века он окончательно уходит к России.
Ну, так ці інакш, але зрабіць выгляд, што гэтых канфліктаў паміж беларускімі землямі і маскоўскімі землямі не было, і ці зрабіць выснову, што гэта былі канфлікты паміж ну нейкай абстрактнай Польшай таго часу, да, і вось Расіяй ці Масквой таксама.
Больше всего было конфликтов у нас именно с Россией. То есть мы не берем там цифры, но больше всего по количеству.
Чым хіба гэтых развагаў, да, калі з пазіцыі сённяшняга дня, калі мы з Расіяй як бы сябры, да, вось спрабуюць ацаніць дзеянні таго ж Касцюшкі, таго ж Каліноўскага, таго ж Суворава, да, вось у гэтым-то і ёсць хіба. І мне здаецца, што гэта галоўнае, што можна адказваць як бы гэтым людзям, да, была іншая сітуацыя, і вось тое, што Касцюшка ў выніку патрыёта, які бараніў тую дзяржаву, да якой тэрытарыяльна той час належала. Ну, вялікая тэрыторыя Беларусі, да, гэта факт. Ну, добра, а што з Суворавым? Вось там прагучала таксама такая вельмі правакацыйная фраза, калі б не было Суворава, не было б Беларусі.
Да. Да.
Вось, цікаво, я бы отказал. Калі б не было Костюшки, да, так была б Беларусь? Ну, як бы...
Тут я видел шутки на этот счет там изначально. Если б не было здесь там Радимичей, то там, не знаю, не было бы Беларусь, если б здесь не было бы там еще кого-нибудь. То есть это под любого можно взять. Вообще, то есть так все это... Ну, честно сказать, ощущение, что просто подгоняют, то есть вот это в что-то нестандартное тебя пытаются просто под рамку, под какую нужно подогнать. А история, к сожалению, здесь манипуляции очень легко. Берешь ты что-то вот на одно давишь, в общем-то, те, кто люди не разбираются, они в это верят. Я просто касательно еще аналогию хотел бы привести, там, польские, не польские. Смотрите, когда была Великая Отечественная война, что немцы разве говорили про наступают солдаты, это там советские солдаты, кто-то там, они русские чаще всего говорили, это русские по доминирующему какому-то количеству населения и так далее. Так что сейчас советские герои, те, которые уроженцы Беларуси, мы тоже можем сказать, ну, они же советские были. Вот, здесь, ну, такие вот очень банальные аналогии, но можно крутить.
То бок, на жаль, мы живем на таким, як это кажуть, скрыжаванні Европы, да, просто, где просто шмат разов все изменялось.
Геополитический выбор нынешней именно политики, да, в том, что одно не замечать, другое подчеркивать. Вот и все. Да, соответственно, здесь это уже не история, это идет идеология.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
На нас у студыю завітала маладая спявачка Валерая Суравіцкая, якая нядаўна пад псеўданімам Ліар выпусціла рускамоўную песню. Між тым, у інстаграме маладой спявачкі багата беларускамоўных кавераў пра музычныя густы і беларускую мову. З Валерай Суравіцкай размаўляе Маша Калеснікава.
Привітанне, Валерія.
Привітанне усім.
Розповідіть крыху про себе, чим ви займаєтеся і як ви ввогулі прийшли до музики.
Добре, мені амаль 20 год. Я з дитинства співаю, пишу музику, і мені завжди хотілося просто натхняти людей і отримувати від їх натхнення.
Ви пишете на трьох мовах, але є ніяка мова, ну, ось на якій би хотілося, може бути, у будучині писати менавіта на ній? Чи все ж ви вирішили, що три мови – це такий спосіб найлепшого самовыражэння?
Мне ўсё больш і больш хочацца пісаць чамусьці толькі па-беларуску. Я да гэтага прыйшла, і я ўжо давно нічога не пісала на іншых мовах. Тому гэта для мяне бліжэй за ўсё.
Увогуле, калі вы пішаце песні, на што вы перад усім арыентуецеся і як для сябе абралі стылістыку, якой хочаце працаваць?
Ну, калі я пішу песні, гэта на агул натхненне, то бок няма нейкай арыентацыі на штосьці. Гэта проста, ну, звычайна, гэта штосьці хвілінна. Вось мяне натхніў фільм ці нейкі трэк. Я адразу сажуся і ведаю, што мне трэба штосьці напісаць.
У вас ёсць музычная адукацыя?
Так, я вучуся ў універсітэце культуры.
То ваш педагог?
Ірына Дарафеева.
Як вам пашанцавала?
Ну, гэта даволі цікавы вопыт. Проста пазнаёміцца з гэтым чалавекам, зразумець, хто яна такая, чаму і як адбываецца ў яе што ў жыцці. Гэта цікавы чалавек, сапраўды цікавы. І мне сапраўды пашанцавала, што я трапіла менавіта да яе.
Яна ведае, што вось вы пішаце песні, як яна слухала іх, як яна да гэтага ставіцца?
Яна слухала мае песні, яны ёй падабаюцца, ну, калі яна праўду кажа, канешне. Яна добра ставіцца да таго, каб, в прынцыпе, любы чалавек раскрываўся ў тым плане, ў якім ён хоча раскрыцца.
Але ёсць нейкія арыентыры, я не ведаю, можа быць, замежныя, куміры, вы трымаеце на іх курс. быть подобной там у плане музычным там на Тейлор Свифт?
Ну, не на Тейлор Свифт, але довольно близко. Я завсёды хотела быть у музычным плане подобной до Эда Ширана. Это мой кумир. Мне вельми подобается ягоная музыка, то, что он робит, як он поводит себе у отношении до інших людей. И той человек, на якого я завсёды буду равняться.
А для того, каб аудитории сподобалася твоя музыка, ну, потрібна щирість, правда?
Конечно.
Что ещё потрібно?
Упевненість у тим, що ти робиш. Треба просто займатися і писати те, що тобі подобається. Треба навіть у музиці бути просто самим собою, показувати себе таким, який ти є.
До речі, більш музичних новин чекає вас наперед у програмі «Євразум».
«Євразум». «Євразум». «Євразум». Головна інформаційна програма «Єврорадіо».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сільгін. Мінкульт Беларусі укладзе каля мільёна рублёў у мастацкі фільм на тэму Чарнобыля, інфармуе Office Life Media. Тендер выйграла кампанія Media Cube. Агульны бюджэт можа скласці каля 1,3 мільёнаў рублёў. Здымкі фільма пачнуцца ў верасні сёлета, а выхад на экраны чакаецца ў пачатку 2020 года. На патрабаванне Міністэрства культуры не менш за 70% супрацоўнікаў здымачнай групы мусяць быць беларускімі грамадзянамі. Гурт The Offspring стане хэдлайнерам фестывалю «Да дня танкіста». Роўна праз месяц пачуць іх песні зможа кожны. Для гэтага не трэба купляць квіткі. Уваход на Wargaming Fest у парку Перамогі будзе вольным. The Offspring – гурт заснаваны ў 1984 годзе ў Каліфорніі. За гэты час яны прадалі больш за 50 мільёнаў асобнікаў дыскаў і сталі адным з самых паспяховых панк-гуртоў у свеце. Куміры мільёнаў і цэлага пакалення ўжо былі ў Беларусі 6 гадоў таму, а зараз вяртаюцца ў Мінск. Snoop Dogg выпустил новый альбом «I Wanna Thank Me» – «Я хочу подяковать себе». Релиз кружелки отбылся 16 жнивня на лейбле рэпера Doggy Style Records. «Я хочу подяковать себе за веру в себе», – сказал Snoop Dogg на передадні релиза у клипе на заголовный трек. «Я хочу подяковать себе за то, что я раблю гэтую тяжкую працу. Я хочу подяковать себе за то, что у меня нема выходных. Я хочу подяковать себе за то, что я николи не сдавался. Я хочу подяковать себе за то, что завсёды старался давать большим отрымливаю. Я хочу подяковать себе за то, что я старался робить больше правильного, чем неправильного. Я хочу подяковать себе просто за то, что я заставался с собой у весь гэты час». У лонгплей увайшлі 22 трека, у тым ліку мноства калабарацый. На альбоме засвяціліся Крыс Браун, Уіз Халіфа, Слік Рік і іншыя. Рэпер A$AP Rocky асуджаны ўмоўна за ўдзел у бойцы ў цэнтры Стакгольма. Разам з музыкам умоўныя тэрміны атрымалі два члены яго каманды, якія таксама ўдзельнічалі ў бойцы і прызнаныя вінаватымі. Акруговы суд Стакгольма таксама абавязаў рэпера выплаціць пацярпеламу баку кампенсацыю па меры 12 тысяч крон. Гэта каля 1300 долараў. A$AP Rocky быў затрыманы ў Швецыі 3 ліпеня, дзе ён знаходзіўся на гастролях. Рэперы і членаў яго каманды заподозрілі ў нападзе на двух чалавек у цэнтры Стакгольма. Сам музыка сцвярджаў, што толькі абараняўся ад занадта назойлівых мінакоў. Рэпер прабыў зняволенне ў шведскай турме да 2 жніўня. Тады суд перад вынесеннем вердыкту выпусціў яго з-пад варты, і A$AP Rocky адразу ж паляцеў дадому ў США. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».